Добрый вечер. Меня слышно? Да, добрый вечер. Сегодня мы приближаемся к шаббату Захор, который, дословно помни, который рассказывает о заповеди помнить о том, что сделал Амалек, и стереть память о нем. И обычно, как бы, и обычно люди слышали про это, но им как-то это тяжело переварить. И очень, как бы, современному человеку тяжело понять, в чем была проблема с Амалеком, почему мы все должны об этом помнить. И что особенно тяжело современному человеку понять, это заповедь стереть память о нем, что включает в себя идти на войну, на тотальную войну с Амалеком и уничтожить его. Всех подряд. Ну, сразу я хочу оговориться, что эта заповедь относится только к еврейским царям, которых у нас нету, и только к народу Амалека. Стереть заповедь о Амалеке относится, естественно, к народу Амалека, которого тоже нет уже очень давно. Санхерив, еще до разрушения первого храма и после разрушения первого храма, смешал народы. Санхерив был до разрушения первого храма, он смешал народы. Бельбеля Таумот. Да, у него была такая политика оригинальная, он захватывал какую-то область, и он угонял народы из этой области в другую область. Тогда им было так легче управлять. Таким образом, например, 10 колен были угнаны с территории Северного царства в неизвестном направлении, и вместо них он переселил самаритян, остатки которых до сих пор живут в Эрец-Исраэль. Да? В свое время евреев были многочисленные столкновения с самаритянами. Так вот, возникает вопрос, что это за заповедь, что это для нас сейчас означает, что мы должны помнить. Теперь практически эта заповедь не относится ни к какому конкретному человеку в наше время, да, потому что мы не знаем, кто такой Амалек, и у нас нет еврейских царей. Но тем не менее, мы должны каждый год помнить об этом. Да, и это очень важно, это заповедь истории помнить об этом. Почему? Почему? Есть очень необычная характеристика Амалека, которая резко отличается от всех других врагов еврейского народа. Вы помните, что за история связана с Амалеком? Когда он впервые начал войну с еврейским народом? Помните, сразу после исхода, да? Сразу после чудес, связанных с исходом, Амалек атакует евреев в пустыне. Теперь мы это упоминали, я повторю это. Амалек происходит от Эсава, да? Сын Эсава Элифаз, да? У него была наложница по имени Тимна, и от нее произошел Амалек. Да? То есть Амалек, с одной стороны, является родственником Якова, является нашим родственником, а с другой стороны, является прямой противоположностью всему тому, что олицетворяет еврейский народ. Является злейшим врагом евреев. Что ж такого необычного в Амалеке? К сожалению, очень много народов за последние 3200 лет атаковали еврейский народ. Амалек был первым. И что было такого необычного в том, что он атаковал евреев? Кто знает? Мальбим, известный комментарий Торы и Танаха 19 века, говорит очень интересную вещь, которая поможет нам понять, почему почему так важно помнить об Амалеке и почему это для нас актуально. Он говорит, что есть обычно 5 причин, по которым народы начинают войну. Первая причина территориальная. Да? Народ претендует на какую-то территорию, говорит, что это моя территория, другой народ говорит, это моя территория. Или просто нужно больше территории, хотят расширить империю. Поэтому Тора говорит, что Амалек напал на евреев в Бадерах, да, в пути. То есть у евреев не было своей территории вообще. Еще. Они еще не вошли в Эрец-Исраэль. Он напал на них в пустыне. Поэтому понятно, что никаких территориальных претензий у них не было к евреям. Иногда народы нападают на другие народы, чтобы защитить себя, да? Как Израиль в шестидневную войну. Да? То есть было очевидно, что арабские страны нападут на Израиль. Речь шла просто о том, когда, о днях или о неделях. И поэтому, то, что на английском называется preemptive strike, предупредительный удар, да? Чтобы, как неудачно в свое время говорил товарищ Сталин, на чужой территории малой кровью, да? Чтобы не на своей, как потом у него получилось, не на своей территории большой крови, а на чужой малой, иногда наносит предупредительный удар. Поэтому в Торе сказано «Бецетхем мимицраем». Это было, когда евреи только выходили из Египта, они были очень далеко от земли Амалека. И поэтому никакой и Амалек не входил в число 10 народов, с которыми евреям нужно было сражаться. Поэтому никакой опасности евреи для Амалека не представляли. Иногда нападают из-за просто ненависти или чтобы отомстить другому народу. Есть старая вражда какая-то там, я не знаю, армяне и азербайджанцы. Да? Есть старая вражда, какие-то старые счеты, вековая вражда такая, и это приводит к всплескам насилия, приводит к войне. Поэтому Тора говорит «Ашер курха бадерах». Он случился дословно, он... Откройте дверь, пожалуйста. Он подстроил так, чтобы напасть на тебя. Корха – это микре. Он дословно случился так. Он придумал повод для того, чтобы напасть на тебя. И у евреев не было контакта с Амалеком последние 210 лет. Они были в Египте. Никаких отношений у них не было. Да? Как, я не знаю... Китайцев с американскими индейцами, у них не могло быть ненависти, потому что они, может быть, не знали о существовании друг друга. Помните этот анекдот, что древние киргизы не знали о существовании еврейского народа, и поэтому они винили во всех своих бедах темные силы природы. Вот, поэтому также... Евреи это поколение, они могли слышать об Амалеке, но никаких контактов у них не было, у них не могло быть ненависти. Иногда одна страна нападает на другую, чтобы улучшить свой статус, показать, что она сильная держава, да, и просто чтобы улучшить свой имидж. Это кажется нам очень странным, но в общем... Первая мировая война, по большому счету, началась, в частности, из-за духа милитаризма. Потому что страны верили, что вот, как бы мы победим в войне, война будет прогулкой, и мы покажем, кто здесь кто. И поэтому в Торе сказано «Ваизанев бха колених и шалима хареха», что Амалек напал на самых слабых. Когда одна страна хочет показать свою военную мощь, она не нападает на самых задохлых и слабых. Да? Амалек хотел напасть на самых слабых. Кстати, почему он напал на самых слабых? Почему не напал на обычных евреев? Потому что, вы помните, евреев защищали облака славы. И поэтому на евреев невозможно было напасть. Помните, единственная возможность напасть на евреев можно было только в том случае, если их вытолкнут облака славы. И были определенные люди, у которых были определенные проблемы, которых вытолкнули облака славы, и только на них он мог напасть. Но это никак не показывало его военную мощь. Он напал на каких-то людей с проблемами, усталых, отставших. Это не было нападением с целью улучшить свой имидж. И, как мы все знаем, иногда бывают религиозные войны. Да? То есть столкновение религий, да, крестовый поход, классический пример. И поэтому Тора говорит «Вело ерэ элоким», что он вообще не боялся, что он не верил в Бога, Амалек. Да? То есть у него не было религиозных мотивов. Почему же он тогда напал на еврейский народ?
Вот об этом забыли.
Какая была одна из основных причин?
Грабить.
А, ну да, ну грабить, да, но мы это упоминали, это включалось в то, что когда нужно больше территории или больше имущества, но у тех, на кого он напал, ничего не было. Он ничего не награбил. То есть украсть там не надо было ничего. Невозможно было что-то украсть. Да? Если он хотел награбить, ему вообще не надо было на евреев нападать. Нужно было вернуться к этому рассеченному морю, Ямсуф, да, тростниковому морю, как мы его называем, Красному морю. И там остались от египетских колесниц, еще они, думаю, все не унесли, можно было еще награбить там беспокойно, тихо, мирно. Вот. Поэтому возникает вопрос, почему Амалек напал на евреев?
Ответа нет.
Есть ответ. Но просто никаких логических причин, обычных причин для того, чтобы напасть на евреев, не было. Более того, напасть на евреев было очень глупо и опасно, потому что только что все увидели, какие чудеса Всевышний сделал для евреев. И сказано, что все испугались. Да? Всех шокировало это. Да? Это нам кажется такой история. А тогда, когда, например, море рассеклось, в каждом стакане вода рассеклась. Да? То есть, это было что-то, что никто никогда ни до и ни после не видел. И все испугались. А Амалек наоборот. Почему он это сделал? Потому что само существование евреев противоречило его миссии. Его природе. Именно поэтому он это сделал. Как сказали мудрецы, если есть ванна с кипящей водой, с кипятком, да, и все боятся туда к ней подходить даже, потому что знают, что это кипяток, то есть один человек, который сказал, а я туда прыгну, даже если я обожгусь, я знаю, я обожгусь, но я всем покажу, что это не так страшно, потому что я останусь живых. Да? То есть я пострадаю, я это специально сделаю, но я останусь живых, чтобы показать, что кипяток не такой уж и горячий. Да? Не такая уж и горячая эта ванна. Что имеется в виду? Амалек сказал так, что, конечно, мы знаем, что с евреями происходят необычные вещи, и это будет очень опасно на них напасть, но мы это специально сделаем, даже если мы пострадаем, чтобы показать, что можно напасть на евреев. Да? Это как по этой причине, я не говорю, что это не связано с Амалеком, но психологически по этой причине в Египте отмечают войну Судного дня, войну Йом-Кипура 73-го года, как большую победу. Хотя они на самом деле проиграли. Если бы Советский Союз не вмешался, то израильские войска вошли бы в Каир. Да? Почему же это для них было победой? Почему это было победой? Потому что они могли показать, что в чем-то они могут на равных сражаться с Израилем. Да? Хотя они и проиграли, но в начале войны у них был перевес, и они могли показать, что они могут более-менее на равных сражаться с Израилем. Да? И это была задача Амалека. Да? То есть даже было, если им было понятно, что они не могут выиграть, они хотели показать, что можно нанести удар по евреям. Да? Почему это им было так важно? Казалось бы, их никто не трогает. Никаких имущественных причин нет, политических причин нет. Ну вышли они из Египта и вышли, сидите себе и все, отдыхайте, расслабьтесь. Зачем на них нападать? Тора говорит очень интересную вещь. И у кого-то есть какие-то мнения на этот счет? Зачем нужно было нападать? Тора говорит следующую вещь. И сказал Господь Моше, это в конце книги Парашат Бешалах, да? И сказал Господь Моше, запиши это для памятования в книгу и внуши Йошуа, что я бесследно сотру память Амалека из Поднебесья. И возвел Моше жертвенник и нарек ему имя Господь чудо мне. И сказал ему, и сказал Всевышний, ибо рука вознесена в клятве престолом Господней. Война у Господа с Амалеком во всех поколениях. Да? То есть, Раша объясняет, что это рука вознесена в клятве престолом Господней. То есть, как бы, насколько мы можем это сказать, Всевышний клянется. То есть, это очень-очень важно для нас понять. Война у Всевышнего с Амалеком во всех поколениях. Что это значит война у Всевышнего во всех поколениях? Раша говорит потрясающую вещь. Рука святого благословенного он вознесена, чтобы ему клясться своим престолом, что будет у него вечная война и вражда с Амалеком, у Всевышнего. Почему сказано кес, престол? Вы знаете, как на иврите престол так же, как стул, кисе. Тем же словом в современном иврите обозначается кисе. Если как и пишется слово кисе, Давид там рядом?
Нету.
Слово кисе пишется с двумя буквами. Каф самих алиф. А здесь употреблено слово кес. Буква алиф отрезана. Нету буквы алиф. Почему также разделено и пополам имя? То есть шемавая, имя Всевышнего. Четырехбуквенное имя Всевышнего. Да, то есть сказано «ка», да, то есть две буквы, двух букв не хватает. Святой благословен он поклялся, что имя его не будет целостным, и престол его не будет целостным, пока он до конца не сотрет имя Амалека. О чем идет речь? Помните, мы говорили несколько раз о том, что наступит день, когда «Байом агу я шем эхаду шмо эхад», говорят в конце каждой молитвы, что в этот день Всевышний дословно будет един, и имя его будет едино. Что это значит? Это значит, что присутствие Всевышнего будет явным в этом мире. Да? И цель творения будет достигнута. И это невозможно, пока в этом мире есть сила, которая олицетворяет Амалек. Как сказано, враг исчез. Чьи мечи были навеки, это Амалек. Как написано о нем, ярость свою хранил вечно. А что сказано, и сказано, и врагов-то искоренил, исчезла память о них. А сколько сказано всех за этим? И Господь вовеки пребудет. Здесь имя целостное, полное написание, четыре буквы. Установил для суда свой престол Кисо, опять же с полной буквы. Престол вот целостен. Престол, это Мидраш Танхума. Престол, Раша упоминает Мидраш Танхума. Престол Всевышнего олицетворяет управление мира. То есть, без того, что мы сотрем память об Амалеке, невозможно достичь цель творения. Невозможно. Невозможно, чтобы присутствие Всевышнего было явным в этом мире. Без того, что мы сотрем память об Амалеке. Да? И это нам кажется таким очень странным явлением Амалека. Амалек как народ не существует, но как идея он, да, существует. И периодически себя проявляет. Я вам приведу простой пример. Все има сейчас, секунду.